Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, 17.08 в столице, это «Особое мнение». Здесь в студии «Эхо Москвы» и RTVI я, Евгения Тен. И в гостях у нас сегодня журналист Михаил Бергер, экономический обозреватель. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Начнем мы, конечно же, с ситуации с российскими банками, поскольку сегодня первый из таких банков пошел на такую меру, как запрет на закрытие депозитов. То есть на 5 дней они прекратили выдавать вклады, даже те, которые досрочно. О чем говорит такая ситуация?
И... Ну, если я правильно помню, и информация верна, то речь идет о невозможности досрочно закрыть вклады, то есть получить деньги до срока, на который ты подписался. Вот люди приходят в банк, увлеченные какими-то большими процентами, и договариваются. Вот я вам кладу деньги на год, и вы мне даете, там, не знаю,
12%. Да, но нормальная ситуация заключается в том, что можно всегда отказаться от этих процентов,
да,
и забрать свои деньги.
Совершенно верно, совершенно справедливо. И это ненормально. Это нарушение, в общем, условий договора. Но при этом, насколько понимаю, тот же самый банк продолжает выдачу депозитов, не связанных со сроками. Если просто деньги лежали до востребования, то они свободно выдаются. Это, в общем, ситуация неприятная, тяжелая. Я думаю, что у банка есть проблемы, но дело не выглядит таким безнадежным. Вот,
то есть это не говорит о том, что дела совсем-совсем плохи?
Нет. Если банк продолжает операции и продолжает выдавать деньги, совершать платежи по счетам, не связанным со сроками определенными, то, в общем... Конечно. Еще раз повторюсь, то, что он делает, незаконно. Человек, деньги – это имущество людей. И незаконно удерживать чужое имущество – неправильно. Вот. И я думаю, что там с этим еще, вероятно, будет разбираться Центральный банк.
И то есть можно потом судиться с банком?
Да, я бы именно так и поступил.
А что касается штрафных санкций, которые вот некоторые свердловские банки ввели на досрочное снятие депозита, причем там речь идет о 20%, таких процентов не было.
Абсолютно незаконная история. Я думаю, что... Ведь на самом деле что-то похожее было в 2004 году.
Да, но даже тогда такие штрафные...
Были огромные комиссии, они назывались иначе. Комиссия за снятие, за получение наличных. Она доходила там до 10-15%.
Да, потом... до 20 еще не доходила.
Неважно. Слушайте, все равно комиссия, которая превышает там 1,75%, которая там не уменьшается в размер 2%, ненормальная комиссия. Так вот, та комиссия была там бесконечно большая, 10, я сейчас не помню, но не меньше 10%. И банк потом вернул эти деньги. Эта комиссия была оспорена, и люди получили свои деньги. Поэтому, я думаю, это скорее психологическая мера. И если вкладчик начнет жестко требовать и, в общем, обратиться к юристам, я думаю, что банку вряд ли удастся удержать такую комиссию, потому что комиссия – это тарифы. Тарифы на обслуживание. Тарифы на обслуживание – это декларируемая величина. И банк заранее объявляет эти условия. Поэтому вот так резко в одностороннем порядке изменить условия обслуживания, я думаю, что это не так просто реализовать и не так безнаказанно может пройти.
Даже чисто психологически, разве такая мера не усилит панику среди вкладчиков, если такая паника начинается?
Ну, такое ощущение, что все живут в ощущении паники и беды, и ждут. Ну, когда же уже будет совсем плохо? Вот просто такое страстное желание, чтобы случилось вот это скорее, стряслось что-нибудь такое неприятное. И уже с облегчением сказать, ну, слава богу, все сломалось. Ну, наконец-то, господи, а то уже заждались, когда все это треснет, чертовой бабушки. Вот. Ну, я убежден, что, во-первых, накликать можно не только беду, но и удачу. И очень важное настроение людей, это первое. Ну, конечно, если у тебя пропадают деньги в банке, то тут как-то гипнозом не обойдешься. И, на мой взгляд, конечно, самое страшное, что может случиться, это, не знаю, паническое изъятие вкладов. Когда вдруг все ринутся деньги изымать. Как мне кажется, таких настроений нет. Люди как-то, мне кажется, не сомневаются в банках, связанных с государством. Там, не будем их называть, их все знают. А это, между прочим, там 75% всех вкладчиков. Поэтому потенциал паники, он на данном этапе, мне кажется, ограничен этим 25%. Вот потенциал такой вот безумной паники. Вот, мне почему-то так кажется, потому что ресурсы у больших банков, связанных с государством, есть, и они спокойно и без всяких перебоев выполняют свои функции. И мне кажется, что и у других банков, которые не связаны с государством, они являются участниками системы страхования вкладов. Значит, худо-бедно 700 тысяч рублей люди получат. Да, там, ну, за небольшим вычетом, там ступенчатая шкала, но тем не менее, да, она распространяется на сумму 700 тысяч. Я думаю, что среди вкладчиков таких большинство. Другая история, что бизнес начинает страдать, и платежи плохо проходят. Да, бывает такое, случается. Это банки так пытаются поддержать свою ликвидность не совсем законными способами. Но, в принципе, государство готово оказывать помощь, и ресурсы для этого есть.
А достаточно ли эта помощь? Вот то, что мы приняли сейчас, увеличена страховка по депозитам до 700 тысяч рублей. А вот Еврокомиссия предложила своим европейским странам повысить такую страховку до 100 тысяч евро. И, в общем, некоторые уже пошли на это. Вот Литва.
Слушайте, вот как раз средняя зарплата в России, что там у нас, 600-700 долларов, да? А средняя зарплата в Европе 2,5. Ну, как раз в 5 раз. Практически пропорционально доходам. Я думаю, что это разумно, во-первых. Во-вторых, я обращу ваше внимание на то, что россияне не очень склонны к сбережениям. И, в общем, люди даже со средним доходом не так много, не так часто сберегают. В отличие от людей с большим опытом и от обществ, с большим социальным опытом и опытом общения с финансовыми институтами и пониманием того, что деньги – это такая штука, которую не обязательно сразу тратить, надо как-то думать на 2 шага вперед хотя бы. Вот там в Европе, в Америке, где угодно, там в Азии, по крайней мере в Японии, люди сберегают, их склонность к сбережениям достаточно высока, и они держит в банках достаточно существенные суммы. Поэтому эта разница, в общем, ничего такого обидного, дискриминационного я не вижу. А вот я сам часто привожу в примеры какие-то правила или решения, которые принимают развитые рыночные страны. Но в данном случае само решение верно. А что касается порядка цифр, то расхождение вполне логичное, вполне оправданное.
Но вот есть такие страны, как Ирландия, Греция, Дания и еще несколько стран, где вообще пообещали вернуть вклад целиком. То есть нет даже такого ограничения. Может быть, если у нас сберегают не так много, то государство может себе позволить и такую страховку. И чисто психологически, если мы говорим о том, чтобы предотвратить панику, чисто психологически такой шаг со стороны государства успокоил бы очень многих вкладчиков.
Знаете, здесь такая очень скользкая вещь. Тогда банки перестанут заботиться о том, чтобы эффективно работать и не выдавать дурных кредитов, не заботиться, они перестанут заботиться о том, чтобы сохранить деньги вкладчиков и акционеров. Государство гарантирует все. Гуляй по буфету, как хочешь. Это ненормально. Не знаю точных условий датских и греческих, но при этом хотел бы обратить внимание на то, что в Дании живет людей не больше, чем в Москве, а денег-то, в общем, прилично в Дании. И я думаю, что они...
Больше, чем в Москве.
Наверное. Вот это вопрос, на самом деле. Москва очень богатый город.
Поэтому я и спрашиваю.
Ну, Москва не может отдельно гарантировать московское правительство, как-то взять и отдельно что-то прогарантировать от федерального правительства. Это такая странная конструкция, и, насколько я понимаю, невозможная. Что касается Греции, не знаю, я не уверен, что эти обещания будут выполнены, если дойдет до горячего. Но я думаю, что не дойдет, и это, да, может быть, сейчас отчасти такая гипнотическая мера или такая... терапия.
Я напомню слушателям, что по телефону 985-970-45-45 можно присылать вопросы журналисту Михаилу Бергеру. И вот Дмитрий из Саратова прислал нам, только что речь шла о комиссиях на снятие наличности. Вот в Саратове ввели такую комиссию 25%. То есть даже...
В суд, ребята, в суд. Это незаконно. вдруг вводить комиссию, а почему не 100%? На самом деле, а где граница? Давайте введем комиссию 100% или 102%. И человек пришел снять 1000, ему говорят, дайте, вы нам должны теперь $100. 110% комиссия у нас. Вот комиссия – это заранее объявленный тариф. И тут баловаться-то возможности немного. Я думаю, что здесь большое плодотворное поле для судебных исков. Я думаю, нужно и моральный ущерб. То есть по полной программе впаять таким банкам материальную ответственность.
То есть опыт 2004 года показывает, что...
Что никуда банки не денутся. Вернут эти деньги, даже если куда-то они смогли взять.
А насколько законно вот снижение лимитов по кредиткам с овердрафтом? То есть сейчас очень многие владельцы кредитных карт столкнулись с тем, что захотели ими воспользоваться и узнали, что им урезали лимит. А... Причем до, чуть ли не до 90% в некоторых случаях доходит.
Здесь ситуация тоньше. Я думаю, что здесь у банка больше свободы маневра. Он может снизить лимиты по овердрафту. Потому что это кредит. И банк вправе ограничивать сумму кредита.
Нет, не по самому овердрафту, а по лимиту самой карточки.
Минуточку. Вы говорите о кредитных карточках,
да,
правда?
Да, да.
Кредитная карточка – это карточка, на которой денег нет. Она поэтому называется кредитная, а не дебетовая или зарплатная. Поэтому на этой карточке, где нет денег, откуда они там берутся? Их туда... дает банк.
Дает
это
банк.
Есть кредит. Это есть кредит. И банк, в общем-то, это его дело.
В своем праве.
Конечно. Ну, там, я не знаю, что в договорах записано. В каждом случае это разные договоры. Обычно ведь как наши милые сограждане вступают в эту преступную связь с банками и другими поставщиками услуг особенно, да? Даже с законщиками. Им говорят, вот договорчик подпишите. Послушайте, я вас уверяю, один человек из 10 тысяч, может быть, прочитает этот договор. Остальные, а где тут у вас? Вот здесь ставят галочку и не задумываются, что там написано. А я на днях был в Екатеринбурге, и в местном сюжете разговор о какой-то строительной пирамиде. Ну, люди собрали много денег, ну и, как водится, смылись. И журналист говорит, договор составлен так, что даже если его поймают, ему предъявить претензии будет... вряд ли возможно, потому что в договоре написано, что в случае форс-мажорных обстоятельств ответственность с него снимается. А список форс-мажорных обстоятельств, там, кроме ядерной войны и наводнения, всемирного потопа, написано «противоправные действия третьих лиц». Это означает, что если какой-нибудь дядя Вася, пьяный электрик, выключил свет, вот он нас запишет как противоправное действие, не могу найти денег, у нас темно. Ну, неважно. Да? И вот так никто не удосужился прочитать, задаться вопросом и подумать, а что такое противоправное действие третьих лиц конкретно, да? Ведь можно туда все что угодно подтянуть. И освободить человека от обязательств на десятки, сотни миллионов рублей. Вот на самом деле такая история. Читайте, вот слушайте, совет, независимо от кризиса, жизнь не кончается, да, может, только начинается. Читайте внимательно все, что написано мелкими буквами.
Кстати, ведь после 2004 года многие банки изменили некоторые пункты своих договоров, включив в них для себя какие-то подстраховочные меры. Так я правильно я говорю?
Как это вообще выглядит обычно? Человек приходит за услугой в банк или за услугой, не знаю, там в автосервис или в дилерский центр по продаже, не знаю, машины, мебели и так далее. Ему говорят, договорчик подпишите. Он, как правило, не читает. Если он читает и говорит, слушайте, мне что-то не нравится, там, 8 и 12 пункт. Ему говорят, да это у нас типовой договор. Ну, мало что, у вас типовой. Вот, может, у вас такой типовой договор, что я вам буду всю жизнь должен. Вы мне ничего не дадите, товар не привезете, а я буду вам все равно должен по типовому договору. Дело в том, что эти договоры, эти соглашения составляются корпоративными юристами. То есть юристами той стороны. А вы приходите беззащитный, голенький. Абсолютно. И вы легкая добыча. Там на вас юрист не работал. Поэтому не надо соглашаться на типовые договоры. А тем более сейчас, на самом деле, сейчас будут охотиться за каждым клиентом везде. Надо относиться очень серьезно к тому, характер отношений, который вам предлагает ваш партнер в данном случае. А жизнь современного человека, она на самом деле обставлена огромным количеством. Ну, в булочной мы просто заплатили, взяли хлеб и ушли. А там, не знаю, даже поставщики воды в квартиру, вы уже там бумаги заполняете, это договоры, это на самом деле такая довольно юридически сложная конструкция. Поэтому я для начала призывал бы всех отнестись к этому очень основательно, и, может быть, даже не пожалеть 500 рублей на юриста, или, там, не знаю, чтобы он пробежал хотя бы.
А вот Сергей Борисович хочет бесплатный совет от вас. Он спрашивает: Михаил, распространяется ли госгарантия сохранения вкладов на пластиковые карты, на которые перечисляется зарплата? И что делать, если банк самовольно повышает процент при снятии денег?
Ну, вопрос о том, насколько он повышается... Процент при снятии денег. Да, про зарплатные карточки, конечно, это деньги в банке. Это деньги, которые депонированы там, просто на условиях практически нулевых. Там 0,5%, как правило, годовых. Ну, такие условные совершенно. Вот. Поэтому, конечно, деньги, находящиеся в банке, являются, подпадают под систему защиты, безусловно.
Многие, кто присылают вопросы по интернету и с помощью СМС, интересуют вопросы об Исландии. Вот,
селёдка? Исландская, нет?
Ну вот не о селёдке речь идет. Почему государство рассматривает возможность выдачи кредита Исландии, но не так щедро в отношении своих граждан-вкладчиков? И вот в интернете тоже были вопросы, а как же наши пенсионеры, почему Исландия для нас ближе и дороже?
Слушайте, нелепый, совершенно нелепый и безумный, по-моему, вопрос. Это что, идея как бы просто раздать пенсионерам 4 миллиарда? Ну, копеек по 20 на человека, как раз, вот все сразу заживут счастливо.
Видимо, не столько обидно, что это не досталось пенсионерам,
сколько... А почему должно достаться пенсионерам? Вот у меня простой вопрос, подождите. Это деньги...
А почему Исландия?
Которые... Минуточку. Мы же не дарим никому денег, мы заработаем на этом. Это коммерческая операция. Мы даем кредит. Кредит стоит денег получателю кредита. Это, а мы хотим, лучше дайте нам подарок, чем там заработаете.
Вы знаете, вот сейчас даже простым гражданам многие банки с гораздо большим скрипом стали давать кредиты, а вся наша страна дает огромный кредит Исландии, другому
государству. Во-первых, не огромный. 4 миллиарда в межгосударственных отношениях – скромная, копеечная практически сумма. Это первое. Второе. У государства деньги есть, а у банков, которые со скрипом, денег нет. А есть банки, у которых нет скрипа, есть деньги, они дают кредиты. А поскольку спрос на кредиты высокий, как никогда, повышаются проценты. И мы же не знаем условий, на которых будет предоставлен кредит Исландии. Может быть, мы потом наши внуки будут есть селёдку бесплатно, например. Или там, не знаю, просто завалят деньгами. Неважно, Исландия – это не безвестная африканская страна, заваленная нашими танками и самолетами под видами кредитов, которые мы никогда обратно не получим, там приходится их списывать. Это нормальная коммерческая операция межгосударственная. Я, на самом деле...
Выгодная тоже... для нас.
Надеюсь, что да. Другая история. Ходят слухи, а версия, никто не знает. Может быть, это совершенно не так, но ходят слухи, что просто... каких-то важных людей российских, деньги в исландских банках. И они таким образом пытаются позаботиться о себе. Ну, слушайте, легенды и мифы. Может, и не легенды, может, и не мифы. Не знаю. Справок нет, фактов нет. Поэтому обсуждать это можно бесконечно. Но мне кажется странно противопоставлять коммерческую операцию, я не знаю, зачем «Лукойл» тратит заработанные миллиарды на покупку вышек? Пусть он лучше раздаст деньги этим людям. Это же самая постановка вопроса. Да, хорошо, вот он сегодня раздал деньги, завтра закрылся. И там сотни тысяч людей, которые работают в компании, останутся без работы. Ну, просто нужно забыть о таком, не знаю, о халявной возможности раздачи денег. Другое дело, смотрите, если бы не хватало... Смотрите, если бы, допустим, Дума отказалась увеличивать сумму гарантирования вкладов, сказали бы, у нас денег не хватает, ресурсов для этого, а ты же... отправили эшелон с деньгами в Исландию, еще можно было бы как-то это обсуждать.
Придраться.
То. Да, но не придраться. По крайней мере, это можно было бы обсуждать. В данных условиях, когда приняты гарантии, по таким, ну, и, в общем-то, государство не говорит, что мне хватает ресурсов для поддержки ликвидности, просто важно этим грамотно распорядиться. Ну, просто это странный разговор. Другое дело, что Исландия, а почему не Греция там, или у нее все в порядке? Я не знаю, там какая-нибудь Австрия, может, попросила бы. Не знаю, это уже другая история, но, в принципе, ничего криминального, ничего неразумного я в этом не вижу.
Если говорить о других небольших, по крайней мере, по сравнению с Россией, странах, которые затронул финансовый кризис, то выходим довольно неожиданно на проблему гастарбайтеров. Поскольку строительные компании столкнулись с трудностями и в первую очередь сокращают и увольняют кого? Лишают работы
мигрантов. Да, любимого героя нашей Раши, Джамшута, могут уволить.
И Равшана.
Это будет вообще трагедия. Нам, потому что без Джамшута тяжело. Ну, тяжело у телевизоров и тяжело по жизни.
Вы знаете, вот тяжело-то не только у телевизоров, но и кто-то пророчит резкий скачок преступности в столице и вообще в России. И к тому же крах в странах, которые живут на денежные переводы от Равшана и Джумшута, которые работают в Москве.
Смотрите, такая проблема существует. И я действительно не представляю себе, что люди, которые сейчас окажутся на закрытых стройках, вдруг немедленно поднимутся и поедут домой. Там еще хуже, чем здесь. Они как-то пытаются реализоваться здесь. И, конечно, не исключено, что часть из них будет рекрутирована в криминальным сообществом. Масштабы этой проблемы мне оценить трудно. Надеюсь, что они будут все-таки контролируемыми. Но то, что из этого может вырасти проблема, безусловно, я думаю, все-таки, знаете, как всякий кризис, это и лекарство. Об этом не думали, что так может быть. Никогда вообще не моделировали такое развитие событий, что плохо. Вот это неразумно, глупо, неквалифицировано с точки зрения государственного управления.
То есть никто и предположить не мог, что такое?
Вот, допустим, что у нас будет 1 000 000 гастарбайтеров, и завтра они все без работы, вот этого никто не мог смоделировать. А надо было бы. Теперь придется как бы учение и бой совмещать. А это всегда очень болезненно и может привести к серьезным потерям в животе, силе и технике.
То есть вы солидарны с тем, что это может привести к чему-то очень...
Это может привести к тяжелым последствиям. Надеюсь, ситуацию удастся держать под контролем. Надо было думать раньше об этом. Просто надо было разрабатывать сценарий.
Уже появились люди, которые предлагают, что строительные компании должны сейчас за свой счет их всех посадить в транспорт и вывезти на родину.
Да не завтра вернуться обратно. Нет, и так решить эту проблему нельзя. Нельзя таким образом. Ну, то есть, проблема не решится. Может быть, только частично. И, во-первых. Во-вторых, какой свой счет у строительных компаний? Они все в долгах, как в шелках.
Мы продолжим беседу с журналистом Михаилом Бергером в студиях Москвы и RTVI через несколько минут. Продолжать присылать свои реплики и вопросы нашему эксперту можно по телефону 985-970-45-45 в студии я, Евгения Тен, и программа «Особое мнение».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». На вопросы телезрителей и радиослушателей в студиях Москвы и RTVI отвечает журналист Михаил Бергер. Михаил, по поводу, если бросить более глобальный взгляд на происходящее, на экономический кризис. Собственно, этот взгляд за нас уже бросил легендарный Сорос, который дал свой прогноз относительно дальнейшей расстановки сил на планете. Он сказал, что после текущих событий после кризиса, на коне окажется Китай, который больше всех выиграет от случившегося, а вот Америку ждет еще очень длительный период, когда она будет оправляться и вынуждена будет сменить систему ориентиров, ценностей и очень серьезно поменять свою финансовую систему. Как вам кажется, есть доля правды в этих прогнозах?
Ну, насколько я знаю, господин Сорос лет 10 как минимум предлагает эту идею, что все теперь будет в Китае. Но что-то я не слышал, чтобы он туда свои миллиарды как-то так энергично вкладывал. Вот, и переходил на юани. Да, как-то все еще у него там в долларах достаточно.
Может, он ждал момента, а теперь как раз вот час юаня.
Ну, может быть. Но я не верю в такую глобальную реконструкцию мировой экономической системы. Я скорее верю все-таки в экономику свободную, с развитыми институтами, с правилами и опытом. Я думаю, что потенциал самосохранения и самовосстановления у американской экономики выше, чем у китайской. И там, природа китайского успеха несколько иная, чем у американской. В частности, Китай вырос на американском рынке за счет того, что именно Америка стала главным потребителем китайского производства. И сейчас, если Америка начнет жить рациональнее, мы посмотрим, где окажется китайская экономика. Ну, по крайней мере, она может перестанет расти там, на 7, 10, 12% в год. Во-первых. Во-вторых, и правила, и как бы институты экономические, которые лежат в основе в Китае, да, в основе китайской экономики, мне кажется, все-таки более, вернее, менее гибкими и перспективными, чем правила свободного рынка. При всем том безобразии, да, и при всех тех проблемах, которые возникли сейчас, вот, я не сомневаюсь, что рыночная экономика найдет разумный выход, который до следующего кризиса, до следующей остановки на какое-то время решит эти проблемы и научится жить рациональнее, точнее, страховаться от рисков, которые узнали сейчас. Вот. А я думаю, Китай еще эти остановки,
к этим остановкам даже не подошел. Вопроса. Может быть, рано радоваться за Китай, но что будет с Америкой? Придется ли перейти, действительно, перенести акценты на альтернативные виды получения энергии, зеленую инфраструктуру? И что произойдет с ней в ближайшее время? Ведь вот глава отделения Федеральной резервной системы в Сан-Франциско, и за ней, я думаю, другие тоже будут это говорить, признала, что рецессия, да, вот она уже сегодня, сейчас актуальна, она пришла.
Да, рецессия есть. Я думаю просто, что Америка будет жить экономнее, рациональнее, не будет так лихо и безудержно кредитоваться. Америка пересамокредитована. Это очевидная вещь, известный факт. И если там посмотреть, скажем, на... если там человек с годовым доходом в $30 имеет лимит по кредитной карточке в $90,000 в год, да, с годовым доходом в $30, то можно себе представить соотношение между заработком и кредитом. Слишком доступные деньги, слишком доступный кредит, и привел в конце концов в ту ситуацию, в которой мы оказались. Сейчас просто такая легкая санитарная обработка происходит. Неприятная, потому что пахнет дустом, негашенной известью, всякими дезинфицирующими средствами. Это не очень хорошо, и кого-то там, может, поташнивает. Но так работает экономика. Она рано или поздно, если что-то там неправильно, она начинает давать сбои и показывать участникам процесса, что-то не так.
Вадим из Кузбасса, что немаловажно, спрашивает, объясните, как проявляется финансовый кризис у вас в Москве? Вот у нас ничего такого не происходит, все как работали, так и работают, кругом требуются рабочие инженеры. Вадим, в столице огромное количество сообщений о сокращениях, которые происходят в самых различных компаниях, не только в строительстве, но и в банковском секторе, тяжелой промышленности, и просто тех компаний, в которых, которые затронуты.
Которые без денег оказались. Ну, да. Которые...
Грубо говоря, да. Вот и по этому поводу в прессе начинают появляться множество советов со стороны людей, которые чувствуют себя в силах давать такие советы, как теперь быть, на что делать ставку, как себя вести тем, кому угрожает сокращение зарплаты, сокращение штата. Вот у вас есть такие советы?
Советов нет, но я хочу тему возможных сокращений поддержать и развить, когда наш слушатель говорит, что у нас в Кемерово никто, что за кризис такой, никто его не чувствует, как в одной из шуток Жванецкого есть дама, которая говорит, да что это за радиация такая, вредное производство, у нас его никто не чувствует, у нас его никто не чувствует, у нас его никто не чувствует, у нас его никто не чувствует. Что за кризис такой? У нас его никто не чувствует. Ну да, может быть, до Кемерово это немножко там дальше, все-таки страна большая, пока эти круги по воде дойдут до Кемерово, Кемерово тоже почувствует в какой-то степени. Но да, увольнения происходят в банковском секторе в первую очередь и в компаниях, которые живут на кредитные деньги. И, конечно же, работодатели, вот я знаю многих из них, они все заявляют и думают реально о том, что там сокращение людей и сокращение доходов – это самая последняя мера, к которой они хотели бы прибегать. Никто этого реально не хочет. Может, другое дело, может быть, жизнь заставит. Но жизнь заставит там излишнюю занятость сократить. Там, у кого-то было 3 секретаря, станет 1. Там, 2 водителя, станет 1. Ну, я не знаю. 3 дворника, станет 2. 1.5, неважно. Мне важно здесь, знаете, на что бы я хотел обратить внимание? Что-то я не слышу в разговорах в Думе или в правительстве разговоров о том, что и правительству бы надо посмотреть на количество чиновников. Может быть, и там бы что-нибудь подсократить. Вот что-то еще никто ни разу в антикризисных мерах эту тему не затронул. Мне это кажется подозрительным. И не очень нравится. Вот там, давайте денег подгрузим, напечатаем еще денег немножко, раздадим. Это хорошая история. А насчет сотен тысяч чиновников, может быть, какую-то ревизию произвести? И, между прочим, вот проблему демографической ямы решим таким образом. Освободиться, люди освободятся, квалифицированные, знающие, пойдут на стройку, помогут Джамшуту и Равшану.
Как вы считаете, если сейчас на улице без работы окажутся, во-первых, вами с такой охотой уволенные чиновники, депутаты и так далее, с ними за компанию...
Депутатов нельзя уволить, их народ нанял на работу.
Простите. С ними за компанию гастарбайтеры, с ними за компанию офисные работники банковские и работники розничной торговли, которые тоже оказались без работы. Как вы думаете, может это повлиять на политическую ситуацию?
Я думаю, что
такой
в России...
Такой вот коктейль...
Коктейль, но я думаю, что в России такого рода сигналы очень медленно и долго формируются и долго передаются. Тогда есть проблемы связи. Я не вижу, по крайней мере, вот в текущей ситуации, ближайшей, я не вижу таких угроз. Я их не вижу.
В первую очередь, видимо, потому что чиновников все-таки не будут сокращать и увольнять.
Ну, почему?
Или...
Ну, там все зависит от степени проблем, которые есть, и от возможности поставить этот вопрос. Вот на самом деле люди, нанятые народом, там те же депутаты, могли бы и такой вопрос тоже поставить. Давайте мы все-таки посмотрим, сколько у нас людей занято в государственном управлении. Между прочим, там зарплата-то будь здоров. В государственном управлении, если посмотрим статистику последних лет, уровень доходов очень в порядке.
Разве это лишние люди? Они ведь делом занимаются.
Это надо посмотреть. Кто-то занимается делом, кто-то частично занимается делом. Поэтому, может, все они страшно заняты. Вот все страшно с утра и до вечера и просто даже в туалет некогда сходить. А может быть и нет. Предлагаю просто посмотреть.
А кто опаснее, сокращенный чиновник или гастарбайтер?
Ну, этому чиновник. У него инструментов больше.
Вас поправляет Михаил. Он прислал сообщение, что средства на карте не застрахованы, так как это не срочный вклад, а вклад до востребования.
В законе ничего отдельного там про срочные вклады. Я был невнимателен, предлагаю вместе это изучить. Но это средства в банке. Да, и они защищены, должны быть, по крайней мере, системы гарантирования вкладов.
Спасибо, Михаил. На вопросы слушателей и телезрителей отвечал экономический обозреватель, журналист Михаил Бергер. Вопросы ваши ему помогала задавать я, Евгения Тен. Это была программа «Особое мнение». До встречи.